Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Латинская Америка. Как православие пришло в эти земли? Лев Толстой и церковь. Что за конфликт имел место 115 лет назад и почему он сохраняет свою актуальность? Подписка на толстые журналы в эпоху интернета. Кто ее оформляет и, главное, зачем? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Из новостей о визите святейшего патриарха Кирилла в страны Латинской Америки многие впервые узнали, что в этой части света есть православие. А между тем с ним связана там полуторавековая история. О том, как там появилась православная церковь и что собой представляет сейчас, узнаем из комментария историка, переводчика и публициста Мигеля Паласио, который на этой неделе сопровождал святейшего патриарха во время его визита в страны Латинской Америки. Мигель Паласио был гостем нашего «Светлого века», и мы хотим напомнить его рассказ.
Православная церковь в латиноамериканском регионе – это церковь эмигрантов изначально, хотя сейчас и среди коренных жителей региона есть православные верующие. Впервые о православии, о восточном христианстве на латиноамериканской земле, а именно в Аргентине, в Бразилии, по большей части, узнали в середине XIX века, когда туда стали проникать эмигранты, во-первых, из стран Ближнего Востока, которые бежали от османского ига и вообще от притеснения со стороны мусульман. Это были 50-е, 60-е годы XIX века. Это сирийцы и ливанцы. И помимо них жители современных Балкан. Это далматы, хорваты, сербы. Когда все больше и больше в Аргентине стала образовываться православная диаспора, то есть к концу 80-х годов XIX века, естественно, православные мигранты задались целью иметь свой собственный храм и священника, который бы их духовно окормлял. Ну, у наших слушателей может возникнуть вопрос, а почему Аргентина? Да, все-таки Латинская Америка – огромный регион, и почему именно в Аргентине обосновалось такой большой анклав православных верующих? Ну, во-первых, Аргентина – это исторически одна из самых белых стран Латинской Америки. Белых в том смысле, что, вы знаете, латиноамериканская народность исторически, да, она формировалась из индейского компонента. Аргентина, Уругвай, Чили, так называемые страны Южного конуса Латинской Америки – это белые страны. Угу. И как-то вот исторически Аргентина притягивала к себе иммигрантов не только из Испании, но и из Италии, из Франции. Достаточно посмотреть Буэнос-Айрес. Его часто называют латиноамериканским Парижем. И вот туда, в Аргентину, вот с такой богатой, скажем так, европейской историей, с очень выгодным миграционным законодательством в XIX веке стали устремляться православные верующие, которые не находили своего места в Старом Свете. Но когда они задумались о том, что им нужен храм и нужен священник, они обратились не в свои страны, они обратились к главе самой могущественной православной империи, православного государства того времени, Российской империи. В конце 80-х годов XIX века они написали коллективное письмо императору Александру III с просьбой прислать в Буэнос-Айрес православного священника. Русский царь не только послал священника, но и открыл храм, который был приписан к российской императорской миссии, то есть посольству, говоря современным языком, России в Буэнос-Айрес в 1889 году. Вскоре, в начале 90-х годов XIX века, был назначен в Аргентину настоятелем храма при российском посольстве отец Константин Изразцов. Это фигура легендарная для православия в Латинской Америке. Он до начала 50-х годов 20 века нес свое служение, построил храмы не только в других городах Аргентины, помимо Буэнос-Айреса, но и в Уругвае, в Чили, в Бразилии, много путешествовал по региону. И его трудами в 1901 году, наверное, это его самая основная заслуга, в Буэнос-Айресе был открыт полноценный собор Русской Православной Церкви, освященный в честь Святой Троицы. И на его освящении присутствовал сам президент Аргентины, генерал Рока, послы ведущих стран, вся политическая, культурная элита Аргентины. И сейчас этот храм Свято-Троицкий, который, к сожалению, уклонился в раскол, он относился к русско-зарубежной церкви, и когда произошло воссоединение с Московским патриархатом в 2007 году, община храма не признала воссоединение и уклонилась в раскол. Но этот храм признан аргентинцами украшением архитектуры Буэнос-Айреса. В Латинской Америке даже две епархии русской церкви, русско-зарубежной церкви и Московского патриархата. Московского патриархата епархия действует с 1946 года, и она возникла благодаря указу специальному патриарха Алексея I Симанского, к которому письменно обратилась русскоязычная община Буэнос-Айреса и Аргентины в целом. Вообще, надо сказать, что история православия в Аргентине и вообще в Латинской Америке, она отражает многие события, в частности, трагические события русской истории. Например, вот тоже появление епархии Русской Православной Церкви, Московского патриархата. Оно возникло, оно произошло не просто так. Когда началась Великая Отечественная война, то тот самый отец Константин Изразцов, так много сделавший для православия в латиноамериканском регионе, после воскресной литургии, это было, по-моему, не в сам день 22 июня, может быть, 24 или 25 числа, он после окончания службы призвал верующих помолиться о победе немецкого оружия над безбожным сталинским режимом. Это вызвало действия отца Константина, вызвали раскол, потому что для многих белых мигрантов, которые, понятно, относились крайне негативно к сталинскому режиму, все равно война была между, не между государствами, не между системами, а между двумя народами. И все равно, естественно, не желали победы Советского Союза. Поэтому часть прихожан покинула храм, сразу встала и ушла после этого призыва. Окормлялась несколько лет при храме Антиохийской Православной Церкви в Буэнос-Айресе. А эта церковь вообще очень сильна в Латинской Америке, учитывая огромное количество иммигрантов, православных арабов. Но вот к концу войны эта часть русскоязычной общины, которая так и не примирилась с отцом Константином, обратилась к патриарху Алексею I. Была основана епархия аргентинская и южноамериканская, направлен туда епископ, и сейчас эта епархия существует. Латиноамериканский регион – очень обширный регион. Чтобы переместиться из Мехико до Буэнос-Айреса на самолете, нужно, ну, часов 9 лету. Латинская Америка, она очень-очень разнообразная, я вот уже немножко упоминал об этом. Даже Аргентина и, например, Перу – это два разных мира, две разных системы мироощущения, две разные культуры. Опять же, повторюсь, белая европеоидная страна и страна с очень сильным индейским присутствием. Хотя есть много индейцев, христиане, и даже есть священники католические, у которых в лице явно видно, что это люди с индейского происхождения. Есть даже тенденция у некоторых православных, чтобы, ну, как-то придать некий такой национальный колорит латиноамериканскому православию, сделать, может быть, его даже более естественным присутствие на Латинской Америке. Там иконы, вот я сам видел икону Богородицы, где явно индейские черты лица у нее, глаза, скулы, то есть такая индейская Богородица православная.
Напомню, это был фрагмент из программы «Светлый вечер» на Радио Вера с участием историка, переводчика и публициста Мигеля Паласио, который сопровождает на этой неделе Святейшего Патриарха Кирилла в его визите в страны Латинской Америки. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
115 лет назад, 20 февраля 1901 года, в церковных ведомостях появилась публикация, которая касалась графа Льва Николаевича Толстого. Это было постановление Святейшего Синода, в котором говорилось, что Лев Толстой более не является православным христианином и не принадлежит русской церкви до тех пор, пока не принесет покаяния. Это событие до сих пор очень остро обсуждается, хотя прошло уже 115 лет. Очевидно, что оно и тогда многих людей задело за живое, и сегодня тоже продолжает волновать. Так что же тогда произошло, и в результате чего Синод пришел к такому решению? И главное, значит ли это, что Толстой для христиан перестал быть великим писателем? В нашей студии доктор филологических наук, литературовед Андрей Тарасов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Есть такой красочный рассказ Куприна, называется он «Анафема». Его изучали в школе не только в советское время, но и в 90-е годы тоже. И там очень красочно описано то, как церковь анафематствовала Льва Толстого. Насколько справедлив был Куприн в этом описании, насколько это соответствовало действительности, как все было на самом деле?
Я думаю, что в какой-то степени Куприн адекватно передал реакцию интеллигенции на постановление церкви по поводу отпадения Льва Толстого от полноты православия, но понятно, что общецерковного предания анафеме не было, было именно постановление Синода о том, что сам Толстой отпал от церкви, сам себя отлучил от нее. Да, вот эта реакция Куприна, она повторила реакцию многих в среде интеллигенции и реакцию, кстати говоря, жены Толстого. Многие возмутились таким постановлением церкви и обвинили церковь в фарисействе, утверждая при этом, что Толстой как раз гораздо в большей степени христианин, чем многие из тех, кто предает его, отлучает его. Здесь два момента. Один момент — то, что церковная жизнь действительно переживала непростой период, и в церкви было много формализма, было много равнодушия. Люди видели, что Толстой-то реально интересуется жизнью духовной, реально хочет блага не себе, но и другим людям, и об этом думает, переживает за других людей. И вот это живое его переживание, его живые поиски истины вдохновляли. В этом есть какой-то нерв такой, который и вызвал такую реакцию на церковное постановление. Кого вы судите? Толстой борец за правду, за высшую правду. Он и ищет Христа, он идет к нему, а вы что делаете? Вы фарисеи, а он настоящий христианин. Но это, конечно, тоже перегибание палки, о чем, собственно говоря, наша история 20 века свидетельствует ярко. Сколько у нас было после революции новомучеников и исповедников, они же жили в то время, когда Толстой, они же оттуда родом. Соответственно, в церкви были не только формализм, не только равнодушие к духовной жизни, но и активная духовная жизнь, и красивые примеры праведной жизни. И сам Толстой в своем художественном творчестве неоднократно давал образы праведников, настоящих праведников с православным мировоззрением. Их можно увидеть и в «Повести детства», и в рассказе «Рубка леса». Можно с этой точки зрения анализировать роман «Анна Каренина», народные рассказы очень любопытные, взять хотя бы рассказ «Свечка». То есть Толстой, как писатель, имеющий дар от Бога, открывал красоту православного идеала. И, кстати говоря, в постановлении Синода, которое мы сегодня обсуждаем, отдавалась дань Толстому как писателю и как талантливому писателю. И вот он, как талантливый писатель, открывал красоту Божьего мира. Но все-таки церковь пошла на то, чтобы сделать это постановление, опубликовать его, исходя из того, что в 80-е годы Толстой стал активно обличать церковь, не просто обличать церковь, а именно осмеивать ее кощунственно порой, и через свои публицистические произведения, и через художественные произведения. Взять хотя бы роман «Воскресенье», где он просто глумится над церковными таинствами. И многие люди, уже плохо соображая, что является христианством, уже не чувствуют духовной жизни, настоящей, подлинной. Они думали, что Толстой настоящий христианин. И возникла опасность отождествление Толстого с христианством, с подлинным христианством. И церковь вынуждена была защищаться. То есть она должна была расставить точки над «и», показать, дать уже официальную позицию по поводу того, что Толстой — это не христианство. И, собственно говоря, вот эта забота о пастве, о том, чтобы многие люди не впали в заблуждение, вот именно в этом мне видится корень вот этого события.
Взгляды Толстого не были тайны для церкви, для общества, для тех, кто читает книги, как по его публицистике, так и по его художественным произведениям. Поздние произведения, как роман «Воскресенье», были известны широкому кругу. И вот на основе этих публичных свидетельств взглядов Толстого церковь и сделала вывод, что он не считает себя членом церкви. Собственно говоря, Толстой с этим согласился в ответном письме на постановление Синода. Он признал, что это постановление справедливое, и он действительно не является членом церкви, не признает таинств и так далее. Но, повторюсь, никакой анафемы не было.
Толстой взял на себя редактуру Евангелия. В Евангелии, которая вышла из-под пера Толстого в результате его редактуры. Что там получилось с восприятием Христа как Бога?
Ну, в христианстве есть больше, чем учение. Христианство — это жизнь, это живая жизнь. А Толстой как раз пытался сделать из христианства учение. Для Толстого Бог не личность, а нравственный закон. И для Толстого позднего периода воскресение человека — это воскресение через любовь к ближнему, через выполнение нравственного закона, заложенного в человеке. И таким образом для Толстого человек через любовь к ближнему приближается к Богу. В принципе, формально это
так
правильно.
Так же оно и есть, да. В общем. В Евангелии сказано
но,
то
но
же
при
самое.
Этом, но при этом нет ощущения, вот как писал архиепископ Иоанн Шаховской, у Толстого не было ощущения живого Бога как личности, как отца. Для него это был закон нравственной жизни. Но у Толстого получается, что у него не было ощущения Бога как живого, как личности, с которым он может общаться как с отцом, как сын с отцом. Хотя, не знаю, так ли это на самом деле, всегда ли было так. Вот есть сомнения у меня. Толстому не хватало вот такого абстрактного закона, нравственного закона. У Толстого была потребность в Боге как в живом начале, как в живой личности, к которой можно обратиться с молитвой. Я уверен в этом на основе изучения его творчества, его дневников. Толстой все время колебался, он ни в чем не был уверен до конца. И хотя у нас есть некое представление о Толстом как богоотступнике, как человек, который борется с церковью, но не только боролся с церковью, но и обращался к ней и изучал жизнь праведников, сам писал произведения о праведниках.
В конце концов, мы не знаем, где были его мысли в те последние минуты перед смертью.
Он все-таки критически относился к своим собственным взглядам, не догматизировал их. Толстой-то сам потом опять начинал сомневаться в том, что он делал, в том, что вот он так подходил к христианству, выжимая оттуда практически какую-то такую узкую часть, моральный кодекс. А ему не хватало того, что он сам вычислил из Евангелия. И в 910 году, после бегства из Ясной Поляны, он устремляется к церкви, отправляется в монастырь Оптино-Пустынь, хотя он был не совсем по пути, но, тем не менее, Толстой хотел, искал встречи с оптинскими старцами, и это не случайно, поскольку он чувствовал, что он не получил ответа на свои вопросы. Мы не знаем, это тайна, было ли там покаяние, не было ли покаяния. Некоторые считают, что Толстого сгубила гордыня, и все-таки вот его гордыня помешала встрече со старцами. Некоторые считают, что это старцы, наоборот, слишком долго ждали от Толстого покаяния и не пошли навстречу Толстому, не помогли ему это сделать. Это те вопросы, на которые у нас нет ответов. Единственное, что важно понимать, то, что раздувается из Толстого, то, что его фигура делается синонимом богоборчества, это не совсем однозначная и адекватная реакция на его жизнь и творчество.
Андрей, а то, что имело место отлучение Толстого от церкви, значит ли это, что церковные люди, например, ну так, обобщенно возьмем, считают, что произведения Толстого, они нехороши, или что их не стоит читать, или что он, допустим, не является гениальным писателем?
Во-первых, отлучения не было, но, да, в массовом сознании и в том числе среди православных людей существует убеждение, что он был отлучен от церкви и что его произведения читать вообще не стоит. Я не согласен с такой постановкой. Толстой, как
удивительный художник, получивший дар от Бога, он через этот свой дар открывал нам тайны жизни, и у него есть много прекрасных страниц, где выведены образы светлых людей, праведников, и причем праведник именно в православном понимании. А там, где у него праведники пытаются высказать взгляды, близкие Толстому, то эти праведники терпят крах, и причем это на художественном уровне можно доказать. Таким образом, через творчество Толстого мы понимаем, где правда, где неправда, и это ценно. И произведение Толстого нужно изучать, в них надо всматриваться, и это польза будет для человека православного.
Большое вам спасибо. Доктор филологических наук, литературовед Андрей Тарасов был в нашей студии, а вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Веры. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы обращаемся к сайту Фома.ру и журналу «Фома». И сегодня хотелось бы очень поздравить наших коллег. Дело в том, что Ассоциация распространителей печатной продукции наградила журнал «Фома» дипломом «Лидер подписки 2016 года» в категории «Специализированные издания». Наверное, многим из нас сегодня кажется, что подписка на журнал – это какой-то феномен из прошлого, прошлого до интернета. Отчасти это действительно так, но лишь отчасти. Такое бывает. Когда проводят масштабное социологическое исследование на предмет чего-нибудь, то выясняется, что результаты, они совсем не такие, как мы предполагали. И значит, мы чего-то очень важного не знаем о нашей стране или у нас неверные представления. История с подпиской хорошо это иллюстрирует. С нами на связи Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер.
Что же это за история такая с подпиской? Для кого она по-прежнему актуальна в 21 веке, когда, в общем-то, все мы пользуемся интернетом?
Вот знаете, собственно, в этом и был парадокс, что на фоне некоторого снижения подписок через печатные каталоги, почтовые, обычные, мы получили огромный рост оформления подписок на бумажный журнал «Фома» через электронные наши версии, то есть через, в первую очередь, через наш сайт. Кому нужны подписки на издание? Массовая аудитория, которая желает быть подписанной на журнал «Фома», это люди, которые понимают, что очень сложно, часто бывает, из рук в руки передать любой электронный, так скажем, интернет не передашь из рук в руки. Репостить можно, конечно, можно друг другу отправлять какие-то послания, там, ссылки и прочее. Но это совсем не то, что взять и дать прочесть, когда человек, один человек другому дает прочитать бумажное издание. Вообще мы подсчитывали, примерно на один экземпляр подписного журнала приходится в среднем 9 читателей. И это вот в какой-то короткий промежуток времени, а ведь журнал потом переходит из рук в руки, в архивы, в библиотеки, его снова-снова-снова читают. Журнал очень мало устаревает.
Колоссальная аудитория в таком случае возникает у журнала.
Ну, наверное, там от более чем сотня тысяч, это по осторожным оценкам. При этом, говорю, это совсем не значит, что они не берут в руки электронных каких-то, да, что они игнорируют обязательно там электронное чтение, да, там читалки какие-то, да, возможности электронных библиотек и так далее. Но, тем не менее, вот по данным Почты России, например, сейчас знаете, сколько подписчиков у нас в стране?
Сколько?
20 миллионов. Несмотря ни на какой кризис. 20 миллионов подписчиков. Все-таки согласитесь, это очень приличная цифра.
А когда речь идет непосредственно о журнале «Фома» и его особенности, тематики, специфики даже, можно сказать, почему в течение стольких лет, ведь 20 лет уже изданию, удается удерживаться на плаву? У вас есть ответ на этот вопрос? Может быть, даже не столько даже удерживаться на плаву, сколько оставаться в определенном тренде, что ли, интеллектуальном? Это же всегда спрос.
Понимаете, мы как собирались заниматься решать две задачи. Мы стремимся в течение всего этого времени стремимся быть верными сами себе. Две задачи. Одна – это диалог церкви, точнее, христиан, верующих людей общество и государство, ну, то есть тоже людей на самом деле, да, государственных людей, предпринимателей, интеллектуалов и так далее. Вот это одна задача, которой мы занимались, да, а с другой стороны, мы всегда стремились вместо скандала, да, и какого-то, каких-то достаточно мутных политических дрязг вокруг церкви, как, которая воспринимается многими как какая-то партия и так далее, как какой-то политический инструмент, мы стремились дать знания о православной вере. Знания и какое-то сопереживание, показать, собственно, чем мы живем на самом деле.
А что касается непосредственной журналистики и тематики журнала, ведь как однажды высказался один из наших коллег, основной новости, которая есть в христианстве, 2000 лет, и как можно об этом постоянно писать и находить какие-то новые ходы, то, о чем еще не говорили. Насколько вам, для вас самих прежде всего, остается актуальным то, что в центре христианства стоит Христос, и, казалось бы, все уже об этом сказано?
Вопрос стоит, во-первых, о том, что неизмеримо глубоко то, что несет в себе Евангелие, в том, что такое церковная традиция. Об этом можно говорить недаром, нет, об этом существует огромная литература, она часто нашим читателям еще не вполне доступна. Да? То есть мы тут играем роль таких посредников, ступенечки, пытаясь подготовить людей, да, к принятию, к восприятию, да, вот того богатства, которое имеет православие. А с другой стороны, это, знаете, это как вот Бог, это как вот такой свет, луч света, который вдруг проникает через нас, как через очень разные, разноцветные самоцветы, прозрачные вот эти кристаллики, да, всех форм и особенностей. В каждом человеке по-разному открывается его вера, да, и присутствие Бога. Поэтому вот у нас же центральное, на что опирается Фома все время, это свидетельство людей о том, почему, как они к вере пришли, да, что им вера дала, как они обнаруживают присутствие Божие в мире и так далее. Свидетельства. Истории могут внешне казаться даже похожими, но каждая из них уникальна. И вот сколько лет мы пишем об этом, а каждый раз я изумляюсь тому, что, в общем, ложится ко мне на стол к редактору, да, как по-разному люди это переживают и открывают, и одновременно, насколько это все правда, их переживания. Вот это самое важное. То есть здесь можно много писать и с точки зрения науки, с точки зрения истории и так далее. Но самое главное, что люди постоянно вот по-новому освещаются, их сердце, их душа. Они как вот такие драгоценные камни открываются, когда они начинают писать о своем опыте веры. Вот. И это созерцание вот этих сокровищ, оно не прекращается с самого начала, с самого первого дня существования Фомы. Мы стараемся вот этим поделиться с читателями. В этом смысле ничего не меняется. Но это всегда открытие.
Большое спасибо за этот комментарий.
До свидания.
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Новая рубрика в нашем журнале. Будем рассказывать о погоде на ближайшую неделю в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину, ведущему этой рубрики.
Пройдемся по Сибири вместе с Гисметео. Омск. На родине Егора Летова синоптики обещают выходные без осадков. Солнце, правда, выглянет лишь в День защитника Отечества. В субботу, которая у многих рабочая, днем 7-9 градусов мороза, ночью до минус 11. Похожая погода будет и в воскресенье, и в понедельник. Во вторник, 23 февраля, температура существенно не изменится. Но, как я уже сказал, выглянет солнце. Такой морозец очень способствует лыжным прогулкам или катаниям на коньках. Я напомню о мечам, что в городе работает около 20 катков. Новосибирск. В научной столице России попрохладнее. По утрам в субботу и воскресенье снежок и до минус 12 днем. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 14 градусов ниже 0 в субботу, а в ночь на воскресенье еще холоднее, минус 17. В понедельник выглянет солнце, но и похолодает еще сильнее, ночью до 20 мороза, а днем 12-14 градусов ниже 0. 23 февраля во вторник, в День защитника Отечества, погода существенно не изменится. И если на улице холодно, то можно сходить на концерт. Например, в арт-гостиной «Никуда» в преддверии длинных выходных в субботу вечером играют джаз. Программа так и называется «Современные ритмы в джазовой обработке». Перемещаемся в Москву. Здесь царившая последние недели оттепель уступает место более привычной для конца февраля погоде. В субботу днем около 3 градусов мороза, а ночью около 5. В воскресенье подморозит, и столбики термометров опустятся до минус 11, а днем потеплеет до 5-7 градусов, но со знаком минус. В понедельник начнет теплеть, пройдет снег, а в сам День защитника Отечества и вовсе до 5 градусов со знаком плюс, при этом переменная облачность и временами дождь. В любом случае, тем, кто окажется 23 февраля в Первопрестольной с детьми, рекомендуем отправиться на экскурсию «Москва. Военные шинели». На этой экскурсии можно узнать много интересного о столице в годы Великой Отечественной, ну а вечером в 9 часов начнется салют, который будет виден практически из любого уголка города. В этот раз московские власти подготовили 16 мест, откуда в небо взлетят праздничные заряды. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и портал Гисметео.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. А в завершении нашего журнала – традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о Латинской Америке. Наверное, даже те, кто ничего не знают об этом регионе, наверняка слышали его музыку. Такие мелодичные мотивы. Их популярность все больше набирает обороты. Самбо, босса-нова и много что еще. Сегодня их исполняют по всему миру самые разные музыканты. И, например, в репертуаре всемирно известной певицы Сезарии Эвере латиноамериканских мотивов очень много. Прежде чем мы услышим ее исполнение одной из таких песен, хочется о ней самой сказать тоже несколько слов. Она была родом с Кабо-Верде, островов Зеленого мыса, и часть своих песен исполняла на креольском диалекте португальского языка. Это, кстати, существенно осложняет перевод. А Сезари стала популярна, когда ей было уже глубоко за 40. Тогда она начала выступать в Европе. Это был конец 80-х годов. Многих удивляло, почему на сцене она всегда босиком. А это было в памяти о ее родной стране, которая очень бедная. И сама Сезария ходила там босиком, и многие другие тоже. Когда певица стала получать большие гонорары за свои концерты и пластинки тоже, она стала серьезно вкладывать деньги в развитие Кабо-Верде. Она финансировала там всю систему начального образования и частично среднего образования тоже. Почти наполовину финансировала систему здравоохранения, например, и на ее средства существовало там несколько больниц. В песне «Маленькая страна», которую мы сейчас услышим, часто повторяется слово «судаде». Его трудно перевести на русский язык, и одним словом точно не получится. Это не тоска, это скорее такая ностальгия, глубокое, щемящее чувство, наверное, сопереживание. Вот в песне Сезария это вполне может быть связано с Кабо-Верде. «Маленькая страна» Сезария Эвера.
Lá nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só vai Terra, povo, cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funaná Espanhol, nesse mundo fora Só Rotimar Terra, povo, cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, povo, cheio de amor Tem batuque, tem funaná Oi, tanto saudade Saudade, saudade Oi, tanto saudade Saudade sem fim Oi, tanto saudade Saudade, saudade Oi, tanto saudade saudade sem fim. Nasceu um boião estrela que canta brilhar, e na mar boião areia que canta moiar, espalhando nesse mundo fora só rotimar, terra pouco cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Espalhado nesse mundo fora, só Guatimar, terra pouco cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pouco cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit. Je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Светлый вечер. На радио «Вера».